Глава 15. А это не заговор? О, сколь мучителен промежуток времени, отделяющий смелый замысел от его выполнения! Сколько напрасных страхов, сколько колебаний! На карту ставится жизнь, более того, много более, честь. Шиллер. «Дело принимает серьезный оборот», — подумал Жюльен. «И что-то уж чересчур недвусмысленный», — добавил он после некоторого раздумья. «Как же так? Эта прелестная девица может поговорить со мной в библиотеке? И слава тебе, Господи, совершенно свободна. Ибо маркиз, который боится, как бы я к нему не пристал со счетами, никогда сюда не заглядывает. Госпожа де Ламоль и граф Норбер — единственные лица, которые могут сюда войти, но их целыми днями дома нет. И нет ничего проще проследить момент их возвращения домой. И великолепная Матильда, руки которой счастлив был бы удостоиться какой-нибудь наследный принц, желает заставить меня пойти на такую чудовищную неосторожность. Ясно. Меня хотят погубить, или по меньшей мере сделать из меня посмешище. Сначала они рассчитывали проделать это с помощью моих писем, но письма эти оказались слишком осторожными. Теперь они хотят толкнуть меня на такой шаг, который выдаст им меня с головой. Похоже, что эти любезные господа считают меня отменным дураком или уж невесть каким фатом. Черт возьми! Ночью сейчас светло, как днем. Луна светит вовсю. А я должен лезть по лестнице в бельэтаж на вышину в 25 футов. Да меня тут же из соседних домов заметят. Нечего сказать, хорош я буду на этой лестнице. Жюльен пошел к себе и, насвистывая, стал укладывать свой дорожный сундук. Он решил даже не отвечать Матильде. Однако это мудрое решение не принесло ему душевного покоя. «А что, если вдруг, — промолвил он, уже закрыв свой сундук, — все это у Матильды всерьез? В таком случае я окажусь в ее глазах презреннейшим трусом. Я не могу похвастаться происхождением, мне надо обладать подлинными достоинствами, наличными, не такими, которые основываются на всяких там милых предположениях, а такими, что говорят сами за себя поступками. Он стал прохаживаться взад и вперед по своей комнате. Прошло примерно четверть часа. «Ну что там толковать?» — сказал он наконец. «Ясно, что она сочтет меня трусом. И я лишу себя не только самой блестящей красавицы высшего света. Так ведь они говорили там, на бале у герцога Дереца. Но лишу себя и несказанного наслаждения видеть, как мне жертвуют маркизом де Круазенуа, сыном герцога и будущим герцогом, таким бесподобным молодым человеком. А ведь у него все преимущества, которых у меня нет: изящное остроумие, знатность, богатство. Всю жизнь меня потом будет грызть раскаяние. Не из-за нее, конечно, мало ли на свете красоток. Но честь у нас одна, как говорит старый Дон Диего. Но честь у нас одна, цитата из трагедии Корнеля Сид. Дон Диего — персонаж этой трагедии. Примечание редакции. И вот сейчас я совершенно явно, несомненно, отступаю перед первой же опасностью, которая встречается на моем пути. Потому что дуэль с господином де Бовуази — это была просто забава. А тут совсем другое дело. Меня может подстрелить, как воробья, какой-нибудь лакей. И это еще не самое страшное. Меня могут опозорить. Да, голубчик. Это дело не шуточное. Молодцевато гасконским говорком добавил он. Речь идет о твоем добром имечке. Никогда уж тебе, бедному малому, заброшенному злосчастной судьбой на самое дно, не представится другого такого случая. Может, еще когда и будут удачи, да не такие. Он долго раздумывал, расхаживая взад и вперед быстрым шагом и время от времени круто останавливаясь. Ему поставили в комнату великолепный мраморный бюст кардинала Ришелье, на который он невольно поглядывал. Этот бюст, освещенный сейчас светом лампы, казалось, глядел на него сурово, словно упрекая его в отсутствии смелости, которую надлежит иметь истинному французу. «В твое время, великий человек, неужели я бы задумался?» «Представим себе самое худшее», — сказал, наконец, Жюльен. «Предположим, что это ловушка. Да ведь это может кончиться очень гадко и позорно для молодой девушки. Они знают, что я не такой человек, который будет молчать. Стало быть, меня надо прикончить». Все это было очень хорошо в 1574 году, во времена Бонифаса де ла Моля. Но теперешние де ла Моли никогда на такое дело не отважится. Не такие это люди. Мадемуазель де ла Моль так все кругом завидуют. Ее позор завтра же прогремит по всем 400 гостиным, и с каким наслаждением за него ухватятся. Прислуга уже и сейчас судачит о том, что я пользуюсь особым вниманием. Я знаю это, я слышал, как они болтали. А с другой стороны, эти письма. Они верно думают, что я с ними не расстаюсь. Вот они и решили заманить меня в ее комнату, а там бросятся на меня и отнимут их. Возможно, меня там будут подстерегать двое, трое, четверо, кто их знает. Но откуда же они возьмут этих людей? Да разве в Париже теперь найдешь слуг, на которых можно положиться? Все они трусят перед судом. Ах, черт, да ведь это могут быть они сами, Келюсы, Круазенуа, Делюзы. Какой соблазн для них полюбоваться этим зрелищем, когда я буду стоять перед ними, дурак дураком. Берегитесь участи Абеляра, господин секретарь. Ах так, господа. Ну уж я позабочусь, чтобы и у вас сохранились следы. Буду бить прямо по лицу, как солдаты Цезаря при Фарсале. А письма я сумею припрятать в надежное место. Жюльен переписал два последних письма и спрятал их в один из томов роскошного издания Вольтера, взятого из библиотеки, а оригиналы сам понес на почту. Когда он вернулся домой, он вдруг, словно очнувшись, спросил себя с изумлением и ужасом: «Что я делаю? Ведь это совершенно безумная затея!» До этого он целых четверть часа ни разу не подумал о том, что ему предстоит нынче ночью. «Но если я откажусь, я потом буду презирать себя. Всю жизнь я буду мучиться сомнением, а для меня такое сомнение страшнее всего на свете. Как я тогда мучился из-за любовника этой Аманды! Мне кажется, я бы скорее простил себе самое настоящее преступление. Раз признавшись, я бы перестал о нем думать. Как судьба посылает мне такой невероятно счастливый случай, выделяет меня из толпы, чтобы сделать соперником человека, который носит одно из самых славных имен Франции, и я сам добровольно уступаю ему. Да ведь это трусость! Не пойти. А если так, тогда решено, — воскликнул Жюльен, вскакивая. Да к тому же еще такая красотка. Если все это не предательство, то на какое же безумие решается она ради меня? А если это, черт возьми, фарс? Что ж, господа, От меня зависит превратить эту шутку в нечто весьма серьезное, и я это сделаю. А если мне сразу свяжут руки, как только я появлюсь в комнате? Вдруг они там поставят какой-нибудь хитроумный капкан? Но ведь это как на дуэли, — сказал он вдруг, рассмеявшись. Всякий удар можно парировать, как говорит мой учитель фехтования. Но Господь Бог, который хочет положить конец поединку, делает так, что один из противников забывает отразить удар. Во всяком случае, у меня есть чем им ответить. С этими словами он вытащил из кармана свои пистолеты и, хотя они были недавно заряжены, перезарядил их. Времени впереди было много, можно было еще чем-нибудь заняться. Жюльен сел писать письмо Фуке. «Друг мой, письмо, которое сюда вложено, ты вскроешь только в том случае, если что-нибудь случится, если ты услышишь, что со мной произошло нечто необыкновенное. Тогда сотри собственные имена в рукописи, которую я тебе посылаю, сделай 8 копий и разошли их по газетам в Марсель, Бордо, Лион, Брюссель и так далее. Через 10 дней отпечатай эту рукопись и пошли первый экземпляр маркизу де Ламолю. А недели через 2 разбросай ночью остальные экземпляры по улицам Верьера». В этом маленьком оправдательном документе, написанном в форме повествования, который Фуке надлежало вскрыть, только если случится что-нибудь необычайное, Жюльен постарался, насколько возможно, пощадить доброе имя мадемуазель де Ламоль. Однако он все же весьма точно описал свое положение. Жюльен запечатывал свое послание, когда позвонили к обеду. Сердце его забилось. Воображение его, взвинченное только что написанным рассказом, было полно страшных предчувствий. Он уже видел, как его хватают, связывают по рукам и ногам, затыкают рот кляпом и тащат в подвал. Там его оставят на попечение какого-нибудь халуя, который будет стеречь его, не спуская глаз. А если честь знатной фамилии требует трагического конца, нет ничего легче устроить это при помощи какого-нибудь яда, который не оставляет следов, и тогда скажут, что он умер от такой-то болезни, и мертвого перенесут в его комнату. Подобно автору, сочинившему драму, взволнованный собственным произведением, Жюльен действительно содрогался от страха, входя в столовую. Он поглядывал на этих слуг, разодетых в парадные ливреи. Он изучал их лица. «Кого из них выбрали для сегодняшней ночной экспедиции?» — думал он. «В этой семье еще так живы предания о дворе Генриха III, так часто возвращаются к ним, что, конечно, эти люди, сочтя себя оскорбленными, способны скорее, чем кто-либо другой из их круга, прибегнуть к решительным действиям». Он посмотрел на мадемуазель де Ламоль, пытаясь прочесть в ее глазах коварные замыслы ее семьи. Она была бледна, лицо ее было совсем как на средневековом портрете. Никогда еще он не замечал в нем столь возвышенного благородства. Поистине она была прекрасна и величественна. Он чуть ли не почувствовал себя влюбленным. «Бледна перед лицом смерти», — решил он про себя. «Бледность ее выдает ее высокие замыслы». Напрасно он после обеда долго расхаживал по саду. Мадемуазель де Ламоль так и не показалась. А какое бы бремя свалилось с его души, если бы он мог поговорить с ней сейчас? Почему не сказать прямо? Ему было страшно. А так как он уже твердо решил действовать, то сейчас, не стыдясь, предавался этому чувству. «Лишь бы только в решительный момент у меня хватило мужества», — говорил он себе. «А сейчас не все ли равно, что я испытываю?» Он заранее пошел посмотреть, где находится лестница, попробовал, тяжела ли она. «Видно, мне на роду написано пользоваться этим орудием», — сказал он себе, усмехнувшись. «Вот теперь здесь, как тогда в Верьере. Но какая разница?» «Да, там», — вздохнув, прибавил он, — «мне не приходилось опасаться особы, ради которой я подвергал себя такому риску. Да и риск был далеко не тот. Если бы меня тогда подстрелили в саду господина Дориналя, для меня не было бы в этом ничего позорного. Мою смерть, не задумываясь, приписали бы некой необъяснимой случайности. А здесь каких только ужасов не будут рассказывать обо мне в гостиных у герцога Дешона, у Келюсов, у Реца и прочих. Словом, повсюду. Меня просто чудовищем сделают навеки вечные». «На 2-3 года, не больше», — добавил он, посмеиваясь над собой. «А чем бы можно было меня оправдать? Ну, допустим, что Фуке напечатает мой посмертный памфлет. Ведь это лишь еще более заклеймит меня. Подумать только, меня приютили в доме, и в благодарность за гостеприимство, за все благодеяния, которые мне здесь оказывают, я публикую памфлет с описанием того, что здесь делается. Порочу честь женщины. Ах нет, 1000 раз лучше остаться в дураках». Это был ужасный вечер.